Глава пятая. «Выходим через 30 секунд», — объявила Вутроу, сидевшая позади рулевого бдительного. Ар-Алания окинула мостик взглядом, решив напоследок убедиться, что корабль готов к бою. Идущая по небу Аббег и ее воспитательница были в безопасности в своей каюте. Индикаторы орудий и систем горели зеленым, а все посты были подготовлены к боевым действиям. Если записи Ива правдивы, в этом регионе остались еще 2 некордунские базы, значит, еще 2 сражения, и можно лететь домой. Ар-Алани размеренно вдохнула, настраиваясь на битву. Панорама за обзорным экраном изменилась, они прибыли на место. «Вижу их!» — доложил старший командир Оббик Леа Нуф, сидевший за пультом сенсорного контроля. 3 корабля. Направление...» — он оборвал фразу на полуслове. Ар-Алани, сдвинув брови, переключила внимание с тактического дисплея на показания датчиков. Если их энергетические профили соответствуют действительности... «Уточнение. 3 остова», — с мрачной ехидцей поправила его Вутроу. «На корабли уже не тянут».
«Подтверждаю», — сказал Беклиан. «На всех 3 следы значительных повреждений». Ар-Алани кивнула.
«Сорокопут», — позвала она. «Что у вас?»
«Еще 6 таких же развалин, адмирал»,
— раздался в динамике голос старшего капитана Лакинды.
«Все разбиты подчистую. Похоже, кто-то добрался до них раньше нас».
«Похоже», — согласилась Ар-Алани. «Вот только у кого в этих местах были мотивы и мощные огневые средства, чтобы выступить против некордунской флотилии такого размера, да еще и разнести их в пух и прах?»
«Проведите полное сканирование, капитан», — приказала она Лакинде. «На предельных настройках, с предельной тщательностью. Беклиан, вас тоже касается. Посмотрим, вдруг удастся выяснить, какое оружие использовали против них».
«Спектральные лазеры уж точно», — возвестил Беклиан, переключая кнопки у себя на пульте.
«Но опять же, они есть у всех. Плюс немало отметин от ракет. Если вам нужен трассологический анализ, придется подойти поближе».
«Нужен», — Ар-Алани кивком подала знак рулевому. «Средний командир Актрима, начинайте сближение, но будьте готовы ретироваться, если они начнут чудить».
«Слушаюсь, мэм», — ответил пилот. Вутроу подошла к командирскому креслу.
«Вы вправду думаете, что некордуны под занавес отрастили себе тактическое чутье?» — спросила она.
«Устроив нам западню на кладбище кораблей или любому случайному путнику», — предположила Вутроу.
«А может, они затаились на станции прослушки в надежде, что с пролетающих кораблей увидят лишь обломки и не проверят, остался ли кто-нибудь в живых?
Если их план заключался в этом, их ждет разочарование», — отрезала Ар-Алани. «Уж мы-то непременно проверим. Мне не нравится, что в этом закутке космоса разгулялась такая военная мощь, а мы ни сном, ни духом».
«Давайте только недолго», — попросила первый помощник, потянувшись за квестисом. «Аристократы и так уже недовольны, что мы перешли от беглой уборки к тотальной зачистке».
Ар-Алани недовольно поджала губы. «Конечно же, Вутроу права. Бдительному поставили задачу уничтожить недобитых некордунов и их подпевал. Если они ввяжутся во что-то еще, нужно найти веские оправдания для Совета и Синдикуры».
«Будем считать это оценкой рисков», — постановила она. «Пока не узнаем, кто это сделал, не поймем, что им нужно и что они уготовили доминации».
«Не буду спорить, мэм», — заверила ее первый помощник.
Нажав несколько кнопок на экране, она уставилась на результат.
«Хотя в определенных кругах блаженное неведение сейчас в большой моде. Ладно, кто бы тут ни порезвился, похоже, это не местные. Поблизости нет планет из списка завоеваний или данников Ива. Никого, кто знал бы о некордунах и возжелал добить их. «Никого, о ком нам было бы известно», — поправил ее адмирал. «Тут множество мелких народностей, заселяющих одну-две системы, с которыми мы никогда напрямую не сталкивались. Впрочем, я думаю, если Йиф им не досаждал, то и им не с руки громить его базу». «Так и я о том же», — Вутроу убрала Квестис. К тому же Йиф очень любил хвастаться своими свершениями. Не верится, что он мог пропустить их в своем списке завоеваний, которым он тряс направо и налево.
«Адмирал!» — подал голос от пульта связи младший командор Стайбла Рси Омли. «Шиса передает сообщение с Циллы от верховного адмирала Джа Фоска».
«Благодарю», — ответила она. Шиса была ближайшей планетой Чиссов с коммуникационной триадой дальнего действия, но даже ее мощности едва хватало, чтобы доставить сообщение к самому краю зоны покрытия, где сейчас находился бдительный. «Как только расшифруете, сразу перешлите мне».
«Слушаюсь, мэм».
Страшилки о том, что Джа Фоск слышит разговоры своих подчиненных даже за глухими стенами, давно известны, заметила Вутроу. «Но с тем, что он услышал нас на расстоянии многих световых лет, я столкнулась впервые». «Вы не представляете, что тут понавешано у верховных офицеров», — сухо обронила Ар-Алани, постучав пальцем по знакам отличия, которые были приколоты к ее воротнику. «Где уж мне?» — подхватила Вутроу. «О!» — добавила она, увидев, что на встроенном экране командирского кресла появился текст.
«От верховного адмирала Джа Фоска. Цилла. Кому? Реющий ястреб, бдительный сорокопут. Старшему капитану Мид Рау Нуруода как можно скорее вернуться со своим кораблем на Циллу для получения нового задания».
«Любопытно», — заметила Вутроу, прочитав послание поверх плеча адмирала. «Ума не приложу, что Синдикури нужно от него на этот раз».
«Синдикури?» — поморщившись, переспросила Ар-Алани.
Судя по тому, что сообщение продублировано для бдительного и сорокопута, Джа Фоск думал, что все три корабля ее соединения по-прежнему вместе. Только вот реющего ястреба с ними не было. Неужели Ба Киф забыл поставить верховного адмирала в известность о неофициальном отклонении Трауна от маршрута?
«Больше некому?» — настаивала Вутроу. «Ба Киф или Джа Фоск? Да кто угодно из совета добавили бы по окончании текущего задания или что-то близкое по смыслу. Только аристократы почему-то считают, что каждый обязан бросить все свои дела по мановению их коллективного пальца. Теперь-то мне скажут, куда Ба Киф отослал реющий ястреб».
«В этом нет большого секрета», — признала Ар-Алани. «Хотя, конечно же, дело не подлежало широкой огласке, но теперь-то уж что. Если вы помните, Траун с воспитательницей Талиас встретили на шахтерской станции в системе Рапак одного Пакка, который дал капитану на хранение кольцо. Они полетели вернуть его».
«Хм», — выдала Вутроу. Ар-Алани вздернула брови.
«Похоже, вы разочарованы». «Не сказать, что разочарована», — ответила первый помощник. «Но в прошлый раз, когда Траун сорвался на внеплановое задание, мы заполучили республиканский генератор щита, а перед этим информацию о Йиве и Никардунах. Я думала, он снова ввязался во что-то интересное».
«Не надо его недооценивать», — предостерегла Ар-Алани. «Вы будете удивлены, как капитан может обернуть, казалось бы, однозначную ситуацию».
«Пожалуй, да», — не стала отпираться Вутроу, в полоборота отвернувшись к навигационному экрану. «К слову, об однозначной ситуации».
«Да, знаю», — Ар-Алани нахмурилась. «Если Траун уложился в график, то уже вылетел за пределы действия триады с Шисы, да и корабельного коммуникатора бдительного тоже. Если он задержится в системе Рапак, чтобы изучить Паккаш, как того неофициально затребовал Ба Киф, то не узнает о вызове домой еще неделю, а то и дольше. А если указание и правда исходило от Синдикуры, там будут недовольны, что он заставил их ждать.
К сожалению, при таком раскладе у адмирала оставался лишь один вариант. Прекрасно отдавая себе отчет, как будет воспринята ее идея, она нажала на кнопку коммуникатора.
«Сорокопут! Адмирал Ар-Алани вызывает старшего капитана Лакинду».
«Слушаю вас, адмирал», — тут же отозвалась Лакинда.
«Полагаю, вы тоже получили сообщение с Шисы?»
«Да, мэм». Прорвавшиеся в ее голосе тревожные нотки дали понять, что она угадала, к чему клонит командир.
«Я не ошибаюсь? Капитан Траун вне досягаемости?»
«Верно», — подтвердила Ар-Алани.
«Хотя в сообщении не указаны жесткие временные рамки, мне кажется, что на Цилле хотят, чтобы реющий ястреб вернулся как можно скорее».
«Согласна, мэм».
Голос Лакинды не дрогнул, но Ар-Алани все равно расслышала тщательно скрываемую, хотя ожидаемую досаду.
«Разрешите Сорокопуту отправиться вслед за реющим ястребом и доставить сообщение?»
«Да, старший капитан, благодарю вас», — ответила адмирал.
«Это было бы очень кстати».
«Меня лишь беспокоит, сможет ли бдительный в одиночку завершить задание», — продолжила Лакинда. «Не считая последней базы, все столкновения с некордунами свидетельствовали, что соваться к ним на одном корабле чревато. Возможно, Сорокопуту сначала следовало бы сопроводить вас к финальной точке назначения».
«Ценю вашу рассудительность и готовность помочь. Но в записях Ива указано, что эти две последние станции прослушки по размерам сильно уступают всем предыдущим базам. Думаю, бдительный управится самостоятельно».
«Вас поняла», — отчеканила Лакинда. Это, конечно же, не означало, что она согласна.
«Мне понадобятся координаты реющего ястреба».
У Вутроу уже был наготове квестис.
«Старший капитан Вутроу как раз отправляет вам координаты», — передала Ар-Алани. «Система называется Рапак. Она должна быть в ваших навигационных базах».
«Да, мэм»,
— последовало непродолжительное молчание.
«Координаты получены и сверены с навигационной базой. Я вызову на мостик, идущую по небу, и мы вылетаем. Но сначала убедитесь, что ваши датчики зафиксировали всю доступную информацию об этих обломках», — придержала ее Ар-Алани. «Я хочу, чтобы у нас по возможности сложилась полная картина происходящего».
«Да, мэм», — повторила Лакинда.
«Большая часть данных уже получена, я прослежу, чтобы ничего не упустили».
«Хорошо, дайте знать, когда соберетесь улетать».
«Вы же понимаете?» — вкрадчиво начала Вутроу, как только Ар-Алани отключила коммуникатор. «Что есть еще одно объяснение этой бойни, о котором мы не подумали. Некордуны могли оставить здесь вышедшие из строя корабли, добить их лазерами и ракетами, чтобы мы подумали, что те две последние станции заброшены, и не стали проверять вторую.
А сами тем временем стягивают туда все оставшиеся силы, чтобы напоследок где-нибудь громко заявить о себе?» — подсказала адмирал.
«Значит, вы все-таки подумали», — потускнела Вутроу. «Приношу извинения за наглость».
«В извинениях нет необходимости», — заверила ее Ар-Алани. «Подмечать то, что я могла упустить, — часть вашей работы».
«Я стараюсь, мэм». «Полагаю, у вас на уме есть план действий, если этот вариант подтвердится?»
«Разумеется, нанести с наскока как можно больше повреждений и удрать, как мохнатый кутенок, за помощью».
«По-моему, неплохо», — кивнула Вутроу.
«Само собой, вы не скажете Лакинде, что она оказалась права, и мы в одиночку торчим на пути у стада вьючных буйволов».
«Наоборот», — поправила ее Ар-Алани. «Первыми, кого я позову на помощь в этой зачистке, будут она и Траун».
«Ну, конечно», — выдала Вутроу, умудрившись сохранить серьезную мину.
«Ах, это уверенность и отсутствие ложной гордыни, которые сопутствуют высочайшему званию. Вот бы все офицеры так ясно мыслили».
«Вот бы все», — также невозмутимо согласилась Ар-Алани.
«Конечно, этого никогда не будет». Несмотря на прилагаемые советом усилия, чтобы переломить ситуацию, офицеры и рядовые воины флота всегда будут связаны семейными амбициями как оковами. Большинство сослуживцев Ар-Алани презирали политику,
но сама она сочла более эффективным принять сложившийся порядок вещей и учитывать его в своих расчетах и планах.
«Адмирал!» — выкрикнул от своего пульта Ларсиом. «Старший капитан Лакинда докладывает, что сорокопут готов к вылету!»
Ар-Алани щелкнула выключателем микрофона.
«Легкой дороги, капитан Лакинда!» — напутствовала она. «После завершения индивидуальных заданий встречаемся здесь же».
«Принято. Вам, адмирал, тоже легкой дороги и победы в боях».
Коммуникатор отключился. Ар-Алани только и успела обернуться к обзорному экрану, как сорокопут скрылся в гиперпространстве.
«Приказы, адмирал», — подала голос Вутроу.
«Как закончите сканировать обломки?» — сказала Ар-Алани. «Бегло осмотрите базу».
«Только беглый осмотр, мэм».
«Исследуем все досконально, когда вернемся с последней станции», — пояснила адмирал. «Надеюсь, Траун с Лакиндой успеют к самому интересному».
«Ну да, ведь составлять протоколы — это так интересно», — буркнула Вутроу.
«А что после осмотра?» Ар-Алани расправила плечи. «Покончим с некордунской угрозой. Навсегда».
Почти к самому концу дежурства Самакара входной люк пришел в движение, и на мостик реющего ястреба вошла Талиас. Впрочем, на критический взгляд Самакара она не вошла, а скорее ввалилась. Глаза молодой женщины были наполовину закрыты, плечи ссутулились, и общий облик производил впечатление смертельной усталости.
«Добрый вечер, средний капитан Самакара», — поприветствовала она его, подходя ближе. «Я пришла забрать Че-Ри».
«Надеюсь, вы ее не в буквальном смысле понесете», — отозвался он, смерив ее взглядом с головы до ног. «Вы и сами-то еле на ногах держитесь».
«Я справлюсь», — ответила Талия, глядя поверх его плеча на девочку, которая сидела за пультом навигатора. «С прошлого перерыва прошел уже час», — Самакра сверился с журналом.
«Чуть меньше часа», — подтвердил он. «Я собирался приказать капитану-лейтенанту Азмордии вывести ее из транса через 5 минут».
«С вашего позволения, давайте чуть повременим», — попросила Талиас, подходя вплотную и глядя на хронометр. «Еще 15 минут».
«Почему 15?»
«Потому что к тому времени она войдет в легкую фазу третьего зрения, и так будет легче вывести ее из транса. К тому же физическая и психическая нагрузка будет меньше».
Самакра сдвинул брови. Он впервые слышал о фазах третьего зрения, да и о прочих подробностях был не в курсе, если уж на то пошло.
«Значит, вы говорите, оптимальная продолжительность — 1 час 10 минут?»
«Ну, для Че-Ри — да», — ответила Талиас, прикрыв глаза и потирая виски. «Для других не обязательно. Третье зрение в общих чертах повторяет параметры обычного сна, идущие по небу, а для Че-Ри эта фаза длится 1 час 10 минут».
«Откуда вам известно, как она спит?» — насторожился Самакра. В голове возникла нехорошая картинка. Талиас, тихо сидящая в каюте малышки, пристально следя за ее веками и делая пометки в квестисе.
Талиас бледно улыбнулась. «Не волнуйтесь, я не подглядываю за ней во сне. Она по моей просьбе несколько дней носила диагностическую повязку. Вот и все. Цикл ее сна довольно-таки стабилен, поэтому фазы легко определить. Когда я была в ее возрасте, у меня был сильный разброс, да и сейчас тоже».
«Любопытно», — признал Самакра, оглянувшись на Че-Ри. «Почему я раньше никогда об этом не слышал?»
«Скорее всего, потому что большинство воспитателей и идущих по небу и сами об этом не знают», — пояснила она. «До меня самой дошло только после того, как я утратила третье зрение и была исключена из программы».
«Так это помогает?» — Талиас указала на Че-Ри.
«В предыдущие 2 раза все прошло отлично. Через несколько минут узнаем, насколько тройка — счастливое число».
«Узнаем», — Самакра посмотрел на нее. «Ничего, что она увидит вас в таком состоянии». Талиас страдальчески глянула на него из-под прикрытых век.
Это не опьянение, если вы вдруг подумали. Магис захотела до прибытия провести религиозную церемонию обращения к бездне, а для этого нужно по меньшей мере 2 наблюдателя.
«То есть ее спутник и вы?» — Талия кивнула.
«Я пыталась втолковать ей, что я не из ее народа и не разделяю их религиозных убеждений, но, по всей видимости, там имеет значение лишь количество присутствующих». Она немного поразмыслила. Возможно, свою роль сыграло и то, что Магис считает, будто все, кто были идущими по небу, соприкасались с бездной. Не знаю, что она подразумевает под этим.
Возможно, это сыграло решающую роль. Исходя из того, что Траун повесил на нее все контакты с инородцами, она, скорее всего, не почувствовала себя вправе отказать. «А вы понимаете, что это за бездна, о которой она говорит?» — осведомился Самакра.
«С трудом», — признала она. «Однако я допускаю, что многие точно так же не понимают, как идущие по небу ведут корабли сквозь хаос».
Собеседник пожал плечами. «Я знаю, что они это могут. Зачем мне понимать, как они это делают?» Талия сдернула губами в легкой улыбке.
«Я вот никогда не интересовалась, как работает гиперпривод, если вас устраивает такой ответ на ваш вопрос».
«Более-менее. Мне больше по душе религии, где на первом плане стоит радушие. Вы ведь пропустили то, что вам дали через биоочиститель, прежде чем пить?»
«На самом деле мы ничего не пили», — сказала Талиас. «Ни жгли, ни вдыхали и не втирали в кожу. Это, — указала она на свои глаза, — результат какого-то аудиовизуального калейдоскопа, который Магис использовала на церемонии. Захватывающее зрелище, но последствия, как будто тебя переехал аэрофургон».
«Это еще надо умудриться, чтобы тебя переехал летательный аппарат».
«Точно», — кивнула Талиас. «Вот и судите сами».
«Интересно», — протянул Самакра. «Может, вам следует попробовать купить у нее это устройство? В доминации всегда найдутся бездельники, готовые за свои же деньги распластаться в хлам».
«Да уж. Я еще со школы помню несколько таких», — согласилась Талиас. «Посмотрим, может, удастся договориться с Магис».
«Желаю вам удачи. Мне все равно непонятно, почему синхронизация третьего зрения с фазами сна еще не стала стандартной процедурой. Мы работаем с идущими по небу уже многие сотни лет. Даже если воспитателям не было дела до этой взаимосвязи, все равно кто-то должен был заметить ее. Никто так не радеет за накопление данных, как мы, Чиссы».
«Не знаю», — обронила Талиас. Самакра увидел, как напряглась ее гортань. «Наверное, проще нарезать всем стандартный график, 1 час с перерывом в 10 минут, что приемлемо для большинства идущих по небу, чем учить воспитателей, как вычислять индивидуальный цикл».
«Потому что проще», — прорычал он. «Это флот экспансии и обороны, воспитательница. Мы не ищем легких путей. Мы делаем то, что приносит результат. Работа, идущей по небу, ключ к успеху каждого нашего задания. Мы должны всеми силами беречь этот ресурс».
Талиас тихо фыркнула. «Вас послушать? Так она что-то сродни установки с плазмосферами».
«И что?» — парировал Самакра. «Мы все здесь ресурсы. Вы, я, весь наш ненаглядный реющий ястреб. В армии по-другому нельзя».
«Но извините», — с плохо прикрытым ехидством произнесла Талиас. «Я-то всегда думала, что мы обычные, живые, дорогие кому-то».
«Этого я не отрицаю. Но как только командиры начинают думать о своих офицерах и рядовых воинах в таком духе, они не находят в себе сил посылать подчиненных в пекло. Нам приходится притуплять эти чувства, чтобы работа не встала».
«Потому что иначе вы будете скорбеть по каждому погибшему».
Самакра отвернулся. Перед глазами пронеслись все призраки прошлого, которых набралось немалое количество за его карьеру. «Скорбь никуда не денется», — тихо сказал он. «Вот почему мы изо всех сил стремимся минимизировать гибель солдат, чтобы ни одна потерянная жизнь не оказалась напрасной жертвой.
Талия содрогнулась.
«Хорошо, что я не на вашем месте. Думаю, я бы не справилась».
«Вы и на своем месте сталкиваетесь с подобным», — заметил Самакра. «Нет уж, ни за что не поверю, что воспитатели просто не захотели себя утруждать. Должна быть другая причина для этого упущения».
«Как я и сказала, они, скорее всего, просто не замечали. Не знаю, говорили ли вам, но я первая за сотни лет идущая по небу, которую угораздило стать воспитательницей. Да и то, и об этом я тоже упоминала, мне понадобилось немало лет, чтобы додуматься до такого. А тот, кто никогда не участвовал в программе, даже не знает, куда смотреть».
«Да, что-то такое я слышал», — Самакра невольно прищурил глаза в раздумьях. «Странно как-то. Я бы сказал, что бывшие, идущие по небу, идеальны для этой работы.
А я слышала, что большинство из них не хотят возвращаться на службу», — возразила Талиас. «Они покидают программу опустошенными и не хотят даже слышать о ней».
«Допустим. Но вы же помните, что я говорил о легких путях?»
«Такую работу нельзя навязывать», — Талиас стояла на своем. «Если они будут выполнять ее с неприязнью или вообще отлынивать, пострадает идущая по небу. У нас и так полно воспитателей, которые работают спустя рукава».
«Пожалуй, да», — неохотно признался Макро. «Я считаю, эта проблема заслуживает внимания».
«Согласна. Но вы сначала попробуйте до кого-нибудь достучаться», — Талия слегка наклонила голову. «Позвольте задать вопрос, средний капитан».
«Прошу».
«Что вы думаете о нашей операции? Мне вначале казалось, что вы ее не одобряете».
«Не имеет значения, одобряю я или нет, если решение уже принято», — ответил Самакра. «Старший капитан Траун отдал приказ, мое дело его выполнять».
«Я знаю», — кивнула Талиас. «Просто мне кажется, что вы, даже не знаю, как будто успокоились, уже не так отчуждены». Она коротко улыбнулась. «Взять наш с вами разговор. По-моему, мы никогда так с вами не беседовали. Я просто задумалась, не означает ли ваше ровное расположение ко мне, что вы так же ровно воспринимаете и нынешнее задание?»
«Любопытное логическое допущение», — заметил Самакра.
Мысли неслись потоком. Какой-то уголок сознания отметил редкое сочетание иронии и благоприятного случая.
«Ладно. Раз уж вы спросили, мы со старшим капитаном Трауном проверили окрестности родной планеты беженцев, и оказалось, что она расположена неподалеку от некордунских баз, которые нас послали зачистить. Теперь мы гадаем, неужели то, что Магис назвала гражданской войной, на самом деле масштабная военная операция генерала Ива?
Мне казалось, он завоевывает планеты, а не разрушает их».
«Как правило, он так и делал. Мы предполагаем, что там он хотел уничтожить все население или хотя бы прорядить его, чтобы беспрепятственно переместить туда свои войска. Поэтому мы думаем, что по прибытии обнаружим там выживших некордунов, возможно, под командованием какого-то из приближенных Ива, который решил собрать силы для новой военной кампании». Он умолк, заметив, как у Талиас вытянулось лицо.
«Это пугает?» — выдавила она.
«Да уж», — сурово согласился Самакра. «Как бы то ни было, если наши догадки верны, у нас появится шанс навсегда покончить с некордунской угрозой».
«А это и было изначальной целью нашего задания», — подытожила Талия, задумчиво прищурившись.
«Вот именно. Одна из тех необъяснимых случайностей, которые так часто возникают на пути Трауна». Он махнул рукой в сторону пульта навигатора. «Если я не ошибаюсь, Че-Ри, пора выводить из третьего зрения». Талиас, по всей видимости, пришлось морально встряхнуть себя.
«О, да, спасибо», — кивнув капитану, она отошла к навигационному пульту и склонилась над плечом Че-Ри. Самакра не слышал, что она прошептала, но успел заметить едва уловимое движение.
Секунду спустя Талиас отступила от кресла, держа девочку за руку и помогая ей подняться.
«С возвращением!» — сказал Самакра, когда они проходили мимо. «Как ты себя чувствуешь?»
«Нормально», — Че-Ри наморщила лобик. «Я же никуда не уходила.
Это просто фигура речи», — уточнил капитан. «По-моему, вам с воспитательницей сейчас не помешало бы поесть и отдохнуть».
«Если только я вам не понадоблюсь», — спохватилась девочка. «Капитан-лейтенант Азморди сказал, что нам лететь еще несколько часов».
Самакра покосился на Талиас. Она промолчала, но по глазам было видно, что наружу рвется красноречивое «нет».
«Все правильно», — подтвердил он, снова повернувшись к Че-Ри. «Но ты уже отработала полную дневную смену, и тебе нужно отдохнуть куда больше, чем всем прочим. Пока что мы обойдемся серией прыжков, а на финальный отрезок позовем тебя. Договорились?»
«Договорились»,
— Че-Ри посмотрела на свою воспитательницу.
«А что у нас на ужин?»
«Это сюрприз», — улыбнулась Талиас. «Но обещаю, тебе понравится. Спокойного вечера, средний капитан».
«Спокойного вечера, воспитательница, идущая по небу». Они двинулись мимо него к выходу, и он успел услышать, как Че-Ри хвастается, что сможет угадать, какое блюдо ее ждет, до того, как они войдут в каюту. Затем их разговор стих, и за ними закрылся люк. Самакра повернулся к обзорному экрану.
«Капитан-лейтенант Азморди, уводите корабль в гиперпространство», — приказал он. «Только аккуратнее рассчитайте прыжки, чтобы нам не влипнуть в звезду или планету».
«Слушаюсь, сэр», — выпалил Азморди, сверкнув улыбкой, прежде чем отвернуться к своему пульту. Самакра с мрачным удовлетворением откинулся на спинку кресла. Версия, которую он изложил Талиас, была, конечно же, полнейшей чушью. Ив ни за что бы не обосновался в такой глуши. Тем более, если пришлось бы потратить ресурсы на обустройство буквально с нуля. Но изначально Талиас взошла на борт реющего ястреба, чтобы шпионить. Она ни разу не проговорилась, а если спросишь, наверняка будет рьяно отрицать, но у Самакры не было ни единого сомнения на ее счет. Поэтому он скормил ей эту правдоподобную историю, в которой фигурировало имя Трауна. Когда выяснится, что на самом деле все не так, кто-то из врагов старшего капитана наверняка попеняет ему на нелепые порывы. А узнать обо всем этом враг сможет только от нее. Ловушка ждала свою жертву. Талиас была шпионкой, и как только выдуманная им версия всплывет в Синдикуре, он сможет это доказать. Турфиан только закончил править последний проект договора, как его весьма кстати вызвала к себе спикер Тайкло.
«Первый синдик», — чопорно поприветствовала она его, — «доложите, как идут переговоры с семьей Круви».
«Переговоры завершились, спикер», — сообщил Турфиан. Брови Тайкло поползли вверх.
«Так быстро?»
«Да, уже», — подтвердил он. «Мы предоставим им транспорт для перевозки прогнозируемых излишков урожая в обмен на 1% от этого урожая».
«Всего 1%?»
— переспросила Тайкло, совладав с бровями.
«Я думала, вы можете выжить из них больше».
«Я решил пожертвовать сиюминутными выгодами ради будущих», — пояснил Турфиан. «Такой подход даст нам возможность воззвать к их благодарности, когда нам будет удобнее всего».
«Допустим», — смягчилась она.
«Тем не менее, благодарность — валюта с неопределенным номиналом».
«В данном случае все окупится», — заверил ее Турфиан. «Но это лишь поверхностное объяснение для сторонних наблюдателей. Мне гораздо важнее, что Стайбла тоже помогают Круви, а наше присутствие там позволит изучить транспортную систему семьи Стайбла. Если мы поймем, как они добились такой эффективности, в будущем это принесет нам огромные доходы».
«Любопытный подход», — задумчиво протянула Тайкло. «Удачно замаскированный
и, несомненно, выгодные в случае успеха». Она посуровила. «Только постарайтесь, чтобы ваши шпионы не попались».
«Они никогда не попадаются», — заверил ее Турфиан.
«И проследите, чтобы они не совались куда не следует и вообще не позволяли себе поступков, которые могут быть расценены как агрессия», — добавила спикер. «Пускай сейчас Стайбла по большей части торговцы и перевозчики, но в старину вы и сами знаете».
«Да, мэм», — протянул Турфиан, постаравшись не выдать голосом своего презрения. Как и все в Доминации, он слышал легенды о былой славе и доблести семьи Стайбла. В его глазах семья, которая настолько не дорожила доставшейся ей властью, что с легкостью с ней рассталась, вполне заслуживает постигшего ее забвения. «Это будет лишь негласное наблюдение и сбор данных. Ничего вызывающего».
«Хорошо», — одобрила Тайкло. «А что насчет Иризи? Они вроде тоже пытались договориться с Круви».
«Пытались», — подтвердил синдик. «Но я побеседовал с синдиком Зисталму, и он согласился уступить этот заказ нам. В обмен на карт-бланш по подряду семьи Буадил на их новой оборонительной платформе на Ренторе».
«Который нам и даром не нужен», — кивнула Тайкло. «Очень хорошо, первый синдик. Ювелирная работа».
«Благодарю вас, мэм». На мгновение Турфиан задался вопросом, была бы спикер так благосклонна, если бы знала, что покладистость Зисталму произрастает из их общего стремления уничтожить Трауна. Скорее всего, нет. «Поскольку с Круви все решено, после обеда я собираюсь встретиться с двумя синдиками семьи ЦАП, чтобы обсудить их проект постройки на Диое».
«Отлично», — спикер склонила голову набок. «Скажу откровенно, Турфиан, что патриарх не разделял моего стремления повысить вас до первого синдика. Но вы на правильном пути, чтобы доказать ему мою правоту».
«Вы оказали мне честь, спикер. Надеюсь, вы никогда не будете разочарованы моей работой. Я так понял, вы приготовили что-то еще к тому моменту, когда я закончу с семьей ЦАП. На самом деле, я хотела бы обрисовать картину сейчас, если вы готовы за это взяться», — мрачно произнесла Тайкло, отправляя файл на его квестис.
«Это внутрисемейное дело. Два ваших коллеги-синдика затеяли какую-то распрю. И хотя она еще не успела разгореться, я хочу, чтобы ее придушили до того, как молва достигнет синдикуры».
Глянув на первую страницу досье, Турфиан кивнул. К сожалению, междоусобные ссоры были очень распространены у аристократов. А ведь они могли нанести семье больше ущерба, чем межсемейные распри, которые всегда оказывались на виду. «Я разберусь, спикер», — пообещал он.
«Само собой, негласно», — напутствовало его Тайкло. «Теперь прошу вернуться к работе». «Доброго дня, первый синдик. Не забудьте передать семье ЦАП мои наилучшие пожелания».
Минуту спустя Турфиан шел обратно в свой кабинет, загрузив мозг сортировкой предстоящих задач. Встреча с представителями семьи ЦАП будет первой, самой легкой и, возможно, самой результативной из них. Обсуждение Диои, где Доминации впервые стало известно о генерале Иве благодаря появлению корабля «Паккош», будет идеальным поводом, чтобы напомнить им о безрассудстве Трауна. Пусть даже синдики семьи ЦАП не согласятся с завуалированными намеками Турфиана, со встречи они все равно уйдут с закравшимся зерном сомнения. Затем он вызовет двоих проштрафившихся синдиков семьи МИД, выяснит, что они не поделили, и по возможности постарается сгладить ситуацию. Когда и это будет сделано, подойдет время встречи с Зисталму в галерее молчания. А уже после нее, в уединении собственных покоев, Турфиан продолжит изучать досье воспитательницы Талиас. Она должна стать ключевой фигурой в его гамбите против Трауна, невидимым до поры до времени козырем. Его до сих пор угнетало то, как она обвела его вокруг пальца и сорвалась с крючка.
но она все еще была на своей позиции, такая же неприметная, а шанс использовать ее подвернется сам собой. Турфиан уже давно усвоил истинную цену терпению. Первая попытка задействовать Талиас провалилась, следующая увенчается успехом.